Пару лет назад опрос холдинга «Рамир» показал, что больше половины россиян считают, что в России нельзя назвать честной ни одну из властных структур, а почти две трети жителей Российской Федерации уверены, что в современных российских условиях честный бизнес не может быть рентабельным. Примерно в то же время американская компания Zogby International провела опрос среди молодых американцев. Оказалось, что 92% из них убеждены в том, что приоритетом в их работе должна быть честность и этичность, даже в том случае, если подобное поведение негативно отражается на карьере. При этом 34% молодых людей заявили, что цена честности на рабочем месте иногда оказывается слишком высокой. Опросы в России показывают, что такое качество личности, как честность, ценится в гораздо меньшей степени, чем на Западе. И это, в большинстве случаев, скрытая установка очень сильно влияет на воспитание детей. Проблему изучала Татьяна Вольская.
Помню, еще в юности меня поразила статья Николая Бердяева о святости и честности, где он говорит о том, что для русского человека самым главным является идеал святости, но поскольку он недостижим, русские часто бывают склонны вообще махнуть рукой на соблюдение нравственных норм, например, честности, без которой, между тем, невозможно успешно заниматься ни торговлей, ни образованием, ни другими видами деятельности. Поразившие меня тогда рассуждения философа только много лет спустя соприкоснулись в моем сознании с мельчайшими черточками обыденной жизни, обросли деталями, которые всем известны с раннего детства, но которые никто не замечает, как вещи само собой разумеющиеся. Да, всегда были такие семьи, где нарушение честного слова считается тяжким проступком. И я выросла в такой семье, но, к сожалению, вижу, что уже в школе эта замечательная установка начинает подвергаться, так сказать, коррозии. А не так давно, побывав в Соединенных Штатах, я тесно общалась там с 9-летним мальчиком из русской семьи, но выросшим в Америке, и общение с ним меня поразило. «Мама, можно я посмотрю телевизор?» – спрашивает Ваня. И мама отвечает: «Иди посмотри, но только 15 минут». Ваня идет к себе и смотрит телевизор ровно 15 минут, и не минутой больше. Ваня учится в американской школе, английский язык для него родной, но родители хотят, чтобы он не забывал русский. «Ваня, ты сейчас пойдешь и почитаешь русскую книжку полчаса, ладно?» – говорит мама. Ваня вздыхает, но послушно идет читать русскую книжку ровно полчаса, хотя его никто не проверяет. У меня, честно говоря, сердце сжалось. Вряд ли в России у меня найдутся знакомые дети, которые также не способны даже на маленький обман. Я сама прекрасно помню, как родители прятали от меня том Вольтера на шкафу, но я в свои 11 лет была высокой девочкой, и мне достать книжку со шкафа не составляло труда, а читать ее тайно с бьющимся сердцем было особым наслаждением. В школе же, естественно, все друг у друга списывали, и, насколько я знаю, продолжают это делать и сегодня. Впрочем, я уточнила у самих детей, очень развеселив их вопросом: даете ли вы списывать другим и списываете ли сами?
Я даю и списываю.
Я только списываю.
Я списываю.
А те, кто не дает списывать, есть такие вообще?
Конечно, есть.
И как вы к ним относитесь?
Ненавижу их просто. Я их ненавижу.
Не очень.
Это не имеет никакого значения для моего восприятия человека в целом.
Больше всего раздражают те, кто всегда списывают, а сами не дают.
Вы осознаете, что вы кого-то обманываете, когда вот идет списывание?
Так мы себя сами обманываем, что еще-то?
Мы же когда списываем, мы все равно сами запоминаем это. Главное, не бездумно это списывать.
В западных школах это вообще не принято. Вы знаете об этом или нет?
Ну, мы же в России все-таки живем.
Это резонное замечание «Мы же в России живем», вызвавшее хохот, показалось мне важным, и я решила спросить о том же 17-летнюю знакомую веселых подростков, которая, кроме российской школы, училась еще в английской и французской. В России же все было точно так же.
Конечно, давала, и мне давали тоже списывать. Но это был как бы не столько, то есть совсем не воспринималось как обман учителя, потому что казалось, что учитель вообще все равно, кто чего списывает, главное, чтобы сдавали. Это больше стыдно за себя, когда списываешь, ну мне, по крайней мере, немножко было, что я чего-то не понимаю. То есть я просила, чтобы мне объяснили обычно.
На Западе там скачать реферат или какую-то контрольную, или что-то, если поймают, то ты, в общем, вылетишь из университета с волчьим билетом. Вот как ты считаешь, это правильно было бы установить такие законы у нас?
Это сложно сказать, но вообще, когда я там в школе училась, в Англии и во Франции тоже. То есть, если кто-то списывает, на тебя сразу так все смотрят. То есть, просто мне стыдно до сих пор. Я один раз там на какой-то контрольной, я не поняла просто, что она будет, поскольку там все по-французски говорили. И я списывала, и на меня все так смотрели. Учительница ничего не заметила, естественно, но все потом меня спрашивали тоже. В общем, было жутко стыдно. И так все время. И в Англии тоже не принято.
Во Франции и в Англии ты легко приняла другие правила игры?
Мне было странно немножко все это, как-то совсем непривычно. И казалось, что это немного наигранное все такое, что все они...
Пой, мальчики, пой, девочки.
Да. Хотя на самом деле тоже могут плохо выучить, но только вот не у другого там посмотреть, не спросить ничего, все вот отгорожено.
Да, разница именно в расчете на свои силы или на кого-то другого, считает Сергей, который воспитал троих детей и к тому же несколько лет прожил в Америке, так что имеет возможность сравнить.
В общем-то, российскому обществу свойственна инфантильность на всех уровнях, очень высокая. Но сейчас я вот вспомнил насчет Америки. Там, на самом деле, сложнее ситуация. Там есть как бы законы и законы. Есть законы, которые они считают для себя возможным нарушать, причем все. В основном это касается правил дорожного движения, вождения в пьяном виде, хотя это строжайше запрещено. И законы, которые нарушать нельзя, за которые ясно будет и сильное наказание, и абстракизм общества.
А самое главное, по мнению Сергея, что американский ребенок дорожит своей репутацией, а российский – нет. Почему?
У них общество так построено, что без репутации там никуда. Или ты будешь вечно внизу болтаться этого общества, никуда не выберешься. А у нас репутация гораздо меньшую роль играет. У нас играет роль в основном успех. И каким путем он достигнут, не так уж и важно. Если добился успеха, тебя простят все нарушения, все обманы.
Но ведь в советские времена вот успех не был так ярко выражен. Ведь как-то все были расставлены на свои полочки.
Разные круги. Я думаю, в кругах там партийные элиты, номенклатуры, ситуация была та же самая, что и сейчас там у бизнесменов.
Социологи говорят, что согласно опросам, россияне не верят, что успеха можно достичь, доверяя людям и никого не обманывая. Интересно, что если проверить, кто же на деле добивается успеха, картина получается обратная. Успех невозможен без доверия и честности, но люди думают по-другому и внушают этот взгляд детям.
Успех – карьера любым способом. А простые люди, ну так они и не вылезали никуда особенно.
Вы в школе давали списывать?
Конечно, давал. Ну а при этом я как бы старался найти компромисс с самим собой. Я в экстренных случаях, когда времени не оставалось, я, конечно, давал списывать, но в основном старался объяснить и помочь решить.
Как Иоанн Павел II вы поступали. Он именно объяснял, но списывать не давал никогда.
Нет, но если безвыходная ситуация, и видно, что человек погибнет, а времени на объяснение уже нету, ну, значит, надо дать списать. Не давал списывать, то это как бы ты шел против коллектива. Недовольство коллектива было гораздо страшнее, чем недовольство учителя.
То есть общество всегда у нас разделялось как бы на два лагеря. И, наверное, и до сих пор. То есть обманывать можно чужих, скажем, государства, учителя, начальства.
Для ближнего круга отношения строятся на доверии, а по отношению к дальнему кругу допустим, скажем так, любой обман. И оправдывается это тем, что государство нас обманывает гораздо больше, чем мы его. И поэтому наш любой обман по отношению к нему, он уже заранее оплачен ихним обманом к нам.
Именно поэтому американский ребенок честнее русского, считает Анна Сергеевна, мама.
Потому что он знает, что его благополучная жизнь обеспечена, если он будет жить по закону. Там, конечно, есть люди, которые нарушают закон, но в большинстве случаев люди же придерживаются законов, в малом и в большом.
Как вы считаете, нужно менять вот что-то все-таки в нашем отношении к правде, воспитании детей? Может быть, все-таки воспитывать их немножко более правдивыми?
Конечно, нужно. Хорошо бы, воспитывая детей, иметь ссылку или авторитетом какие-то высокие очень инстанции. Вот так все хорошо там живут, потому что они живут по законам. Если хочешь что-то достичь этого, он, значит, живет. С другой стороны, от отношения самих родителей к окружающим, конечно, зависит очень много. И вот когда-то я читал, по-моему, Сухомлинский это сказал, что надо ребенка воспитывать так, чтобы вот он не поступал дурно, не потому что мама заругает, а потому что это действительно плохо.
Разговор пришел-таки к разнице между воспитанием дома и в обществе. Можно ли привить ребенку честность дома, говорит Юлия Георгиевна, мама.
В семье, безусловно, можно. Но полностью правдивым его, наверное, очень сложно воспитать, потому что ты ему тогда окажешь плохую услугу. Потому что в нашем обществе так, наверное, ему будет жить исключительно трудно и, возможно, даже вредно для него самого.
Существуют разные уровни честности. Нельзя сказать, что детей совсем нельзя ни в чем обманывать, считает Анна Сергеевна.
В чем-то главном врать нельзя. Они все равно всякий обман чувствуют. В остальном, ну что значит обманывать? Если ты в глаза детям говоришь, что бабушка такая там чудесная, замечательная, а за глаза ее ругаешь, они это все равно чувствуют. Или говоришь, что им воровать нельзя, а сам тайком стараешься.
Приносят с работы, говорят, вот я принес с работы бумагу, например, для принтера. У нас ее на работе много, а у нас дома нету. Но вообще дети воровать нехорошо.
Или вот очень тоже простая ситуация с электричками. Воровать нехорошо, но проехать без билета – святое дело. Билет купить не на что. Конечно, контролеру ты даешь на лапу. Но при этом обманывать нехорошо. Они-то все это на ус мотают. Конечно, таких ситуаций надо стараться избегать.
Дети видят множество таких ситуаций практически с самого рождения. И этого не избежать, вы хотите сказать, да?
Всю ложь дети видят очень хорошо. Тоже простая вещь. Ешь суп, говорят ребенку, это полезно для здоровья. А сама мама никогда его не ест, потому что терпеть не может. Ну и чему больше поверит ребенок? Конечно, когда у тебя рождается ребенок, то надо быть честным перед собой. Тоже очень трудно себя перевоспитывать. Далеко не все время и не всегда получается.
Но я все же думаю, что самая главная атмосфера в семье. И я задала детям, быть может, не самый педагогичный вопрос, но зато прямой. Как вы считаете, обманывают ли вас родители?
Думаю, да. Но думаю, это нет. Они прикрываются тем, что они во благо нам это делают, за нас боятся, и поэтому лучше они обманут, но...
А вы вот всегда видите, когда они обманывают или нет?
В большинстве случаев, да. Так ненатурально получается как-то. Очень ненатурально у родителей получается обманывать.
А ты считаешь, вот напрасно они обманывают?
Мне кажется, напрасно. Лучше, чтобы человек сразу знал всю правду. Не надо этого делать.
Больше понимания будет между родителями.
И доверие.
А вот вы нуждаетесь в том, чтобы вас не обманывали, и было это понимание и доверие?
Да.
Обман родителей, он вам развязывает руки в вашем поведении? Вы считаете, что вот раз мама обманывает, значит, и я могу? Есть такое?
Конечно, есть.
Не знаю, я когда обманываю родителей, мне всегда бывает стыдно.
Я по мелочам обманываю, по таким маленьким мелочам, поэтому...
А если бы более честно родители обращались бы с вами?
Мне кажется, было бы больше взаимопонимания, доверия, никто бы друг друга не обманывал.
Если бы родители умели правильно реагировать на наши поступки, то мы бы их не обманывали и как-то решали все это вместе.
Нужно ли быть с ребенком в семье правдивым? Говорит детский психиатр Игорь Добряков.
Если этого не делать, то это проявление просто неуважения к ребенку, непонимание того, что он умный. Ребенок может не понимать, что происходит, например, между отцом и матерью. Ему можно сказать, что отношения сейчас плохие, но притворяться, что отношения хорошие, не стоит. Наоборот, непонимание того, что происходит, незнание чего-то, дефицит информации, каких-то отношений, каких-то событий, которые в семье происходят, порождает очень высокую тревогу. Эта тревога нуждается в выходе, нуждается в компенсации. Компенсация может быть не всегда социально приемлемой.
Это было мнение детского психиатра Игоря Добрякова.
О честности и шпаргалках рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. Грани времени.